Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня мы будем говорить о судьбе российского олигархического капитала в Украине. Что изменилось после Майдана? Действительно ли этого капитала здесь больше нет? Или, может быть, наоборот, в той экономической ситуации, которая сложилась в стране, позиции определенных бизнесменов и бизнес-групп даже усиливаются? Мы пригласили в киевскую студию «Радио Свобода» народного депутата Украины, одного из сокоординаторов движения «Вільні люди», «Свободные люди» Сергея Высоцкого. Здравствуйте, Сергей. И журналистом Сергея Щербину. Здравствуйте, Сергей. Я так понимаю, господин Высоцкий, что ваше движение, оно и основывалось с целью противодействия вот этому усилению российского олигархического капитала. По крайней мере, вы об этом так говорили. Действительно ли это такая опасность?
Наверное, не усилению, а тем сетям, которые российский олигархический капитал, и когда мы говорим об олигархическом российском капитале, мы подразумеваем, конечно же, кремлевский капитал и кремлевское влияние, которое фактически обеспечивало первый этап так называемой русской весны, агрессии и оккупации частей Украины. Это в меньшей степени Крыма, в большей степени Луганска и Донецка. Потому что все эти так называемые протестные движения, которые инициировались российскими специалистами, ГРУ, они должны были иметь экономический базис. Это была настройка. Был экономический базис, за счет которого развивались все эти сети, за счет которого там свои сети, которые потом превратились в сепаратистские сети, строил Медведчук тот же. Было финансирование со стороны российского олигархата. Ну, все помним процессы марта 14-го. То есть перед тем, как перейти к активной фазе оккупации Украины, Кремль обеспечил здесь себе активную финансовую подушку, за счет которой эта оккупация проводилась во многом. Если мы говорим не о Крыме, опять же, о прямой военной операции Российской Федерации, а о вот таких гибридных методах, которые мы наблюдали в Донецке, Луганске, в областях, в Одессе, в других регионах Украины, которые нам удалось отстоять. Поэтому создалась достаточно странная ситуация, когда фактически агрессию против самой себя финансировала Украина, потому что все этот оккупационный бизнес, ну там господин Бабаков, допустим, да, он до сих пор владеет, депутат Госдумы, одиозный представитель криминалитета российского, он до сих пор владеет пакетами акций в украинских облэнерго. Он был одним из спонсоров на Донбассе так называемой «Русской весны». Господин Малафеев, который имел здесь бизнес, связанный с церковными кругами. Да, это там, экспортные, импортные операции и так далее. Да, этот человек финансировал «Русскую весну». Господин Кисаев, российский олигарх, который до сих пор состоит в капитале компании «Мегаполис Украина», так называемый, это монополист по дистрибуции сигарет. И одновременно господин Кисаев является в России президентом фонда ветеранов ФСБ «Монолит». Да, то есть человек за счет прибыли, которую он получает с Украины, с украинских курильщиков, с граждан Украины, он финансирует ФСБшников. И фактически через этот фонд там финансировались тоже некоторые операции «Русской весны», ну и так далее, и так далее. Да, он является хозяевом завода Дегтярева оружейного, который поставляет оружие на Донбасс. И эта ситуация, ну, она неприемлема, по-моему. Она просто неприемлема, когда мы продолжаем спустя 2 года после революции достоинства, после начала российской агрессии и оккупации Украины, финансировать сепаратистско-пророссийские процессы в регионах, на оккупированных территориях за счет наших каких-то бизнес, за счет, в общем-то, не украинского бизнеса, да, украинского бизнеса формально, но с русскими корнями, с русской опорой, с опорой на Кремль. Ну и отдельно стоят, конечно же, государственные учреждения, экономические, финансовые Российской Федерации, это госбанки, которые представлены в Украине. И когда российские банки занимают, и государственный банк, в том числе Сбербанк, ВТБ, до 30% капитала банковского в Украине, объем их капиталов где-то до трети общего капитала украинских банков, это означает, что они могут влиять на курсовую систему, на нашу, да, от них зависит экономическая безопасность, потому что крах одного, искусственный крах, который может быть инициирован Кремлем, либо группировками, близкими к Кремлю, он приведет к краху украинской финансовой системы. Это агент-сети, это агентурные сети, которые имеют влияние через коррумпированных чиновников, там, Нацбанка, других органов на принятие решений в украинской экономике. В общем-то, мы же все знаем примерно, как работает ГРУ, ФСБ, что в каждой компании, тем более государственной, как бы частной, всегда зарезервированы агентурные позиции для агентов, для их сотрудников. То есть это громадный спрут российский, который должен быть ликвидирован. Просто потому, что мы потом перейдем к ситуации, которую мы наблюдали в 2012-2011 году, что эта экономическая подушка позволит опять выдвигать в украинскую политику какие-то пророссийские партии или крипто-пророссийские. Да, они не будут говорить, что они любят Москву, но это как оппозиционный блок, это бывшая партия регионов, возглавляемая там Левочкиным, Бойко, вот этими всеми людьми времен Януковича, которые заработали свои состояния на российских газовых схемах, на российско-украинских, на Росукрэнерго. Они будут инвестировать благодаря этим же коррумпированным схемам в политику, будут рассказывать, что значит, нам нужно какое-то примирение с Россией, нам нужен диалог. И будет опять проходить тот процесс, который мы наблюдали там в 10-х годах 21 века.
В украинской истории на Донбассе были два конкретных персонажа, да, Борода и Гиркин. Эти два человека, которые организовывали, один был даже там так называемым премьер-министром, так называемой ДНР.
А второй министром обороны.
Они работали на Константина Малафеева. Константину Малафееву по сей день в Украине, помимо церковного бизнеса, принадлежит один из крупнейших производителей детского питания, Харольский комбинат детского питания, который производит популярное, только у есть дети, те знают, смеси малыш. Покупают все граждане Украины, подавляющее большинство граждан Украины, у которых есть дети, и таким образом финансируя фактически эту группировку, фактически помогая вести эту войну. И таких примеров масса, как это и банки, как это и прочие активы, и облэнерго, которые поставляют электроэнергию гражданам Украины, которые за нее платят. И тут вопрос даже не в том, чтобы выдвигать политиков на самом деле. А для российских бизнесменов Украина – это тоже поле для заработка. Заработка достаточно серьезного и существенного. Если мы рассмотрим историю, например, Януковича и Сергея Курченко, такого олигарха, который выступал кошельком фактически прошлого режима. Да?
Который сейчас в России.
Который сейчас живет в России. Да. И не секрет, что он активно взаимодействовал с партнером Константином Малафеевым, Владимиром Евтушенковым, владельцем АФК-систем. А схема была очень простая. Евтушенкову принадлежала компания «Башнефть». Эта нефть перерабатывалась в Беларуси, поставлялась в Украину контрабандой и реализовывалась на заправках в Украине, избегая таможенных платежей. То есть таким образом та же «Башнефть» получала сумасшедшие прибыли благодаря тому, что в Украине был абсолютно коррумпированный режим. Собственно говоря, наверное, и война ведется за восстановление коррумпированного режима, который позволит восстановить все эти схемы заработка, в том числе для российского бизнеса и для Кремля.
Россия всегда совместно с коррумпированными политиками украинскими, центром, основной фигурой стал Янукович в определенный момент. Ну, это были и Левочкин, и Бойко, это схема Росукрэнерго, это в свое время и Клюева и так далее. Они всегда использовали Украину как некий, скажем так, присоединенный к России офшор, да, через который по цепочке транзита, ну, не прямой офшор, не по налоговым, конечно, поступлениям, просто пряча какие-то цепочки транзита, контрагентные контракты здесь, в Украине, можно было воровать, наверное,
Украина
больше денег.
Огромный рынок, в том числе, например, бензин.
Здесь мылись деньги. Это понятно, что всегда. Но все же здесь я вот Сергею пропонирую, что как только Кремль поставил политическо-военные задачи, военного характера, может быть, Малафеев здесь просто занимался там зарабатыванием какой-то своей доли и так далее. Но как только были поставлены задачи военно-политического характера, Малафеев выполнил. Он профинансировал «Русскую весну». Да, Кисаев профинансировал ФСБшников. Все эти там, Медведчук до сих пор финансирует лучший украинский друг Путина, кум.
Есть эта особенность, что есть очень большое количество людей, которые являются частью российской, если угодно, олигархической системы, но они являются украинскими гражданами. Да? И нередко украинскими политиками. Как одних разделить от других? Вот, условно говоря, является ли здесь российское подданство компрометирующим обстоятельством? Может быть, дело не в чем-то другом?
Очевидно, Константин Боровой, гражданин Российской Федерации, либо профессор Зубов, они, российское подданство их не является компрометирующим. Да, они открытые оппозиционеры путинскому режиму и друзья Украины. Вот, то есть я не говорю, что здесь исключительно должен быть подход исключительно гражданский. Но если мы вспомним о МАК, и условно говоря, я понимаю, что какой-то микробизнес из России, он может переехать в Украину. Потому что мозги, и этот процесс мы наблюдаем, какие-то российские, так называемый креативный класс, начинает потихоньку протаптывать дорожку миграции в Украину, в Киев, приезжают какие-то люди, здесь стартует бизнес, мелкий, средний бизнес, IT-бизнес. Но вот эти все системно-олигархические бизнесы, это сектор энергетики, сектор нефтегаза, сектор экспортно-импортных операций, потому что всегда эти деньги мылись на манипулирование пошлинами между Украиной и Россией, он всегда был приватизирован околовластным бизнесом, что в Украине, что в Кремле. Невозможно было зайти на рынок украинской энергетики, как это сделал Бабаков или Григоришин в свое время, тоже российский гражданин, не имея протекции в Кремле, не имея политической коммуникации со стороны Кремля по отношению к президентской администрации в Киеве и так далее. То есть мы не говорим о микробизнесе или о человеке из России, который приедет из Краснодарского края, здесь делает фермерское хозяйство, получит в итоге гражданство Украины, будет работать на благо Украины. И, конечно же, те люди, которые, условно говоря, какие-то критериальные позиции по отношению к такому российскому бизнесу, их можно выработать. Для этого есть санкционное законодательство. Мы в Верховной Раде и как представители нашей фракции, общем, представители вильных людей, мы работаем над усовершенствованием санкционного законодательства. Мы внесли законопроект, допустим, который разрешает, имея доказательную базу о сотрудничестве бенефициара российского бизнеса, российского бенефициара украинского, вернее, бизнеса с ФСБ, с Кремлем, если есть доказательства его участия в проектах так называемой «Русской весны», временно заморозить его участие акционера, ввести там временную администрацию. Это принцип, в общем-то, введения американских санкций OFAC, то есть когда актив, потому что много разговоров в Украине ведется о национализации российского бизнеса. Ну, допустим, национализация – это такое слово, которое всегда отпугивает инвесторов, в том числе и западного. Поэтому есть хороший механизм американский, который разработал офисом Минфином США, о том, что пока противоправное действие или антидемократическое действие некого лица или некой компании осуществляется и продолжается, его активы, которые подвластны Соединенным Штатам, на территории Соединенных Штатов, либо проходящие через банки Соединенных Штатов, это денежные активы, они замораживаются, они не изымаются. И когда человек либо отбывает свое наказание, либо прекращает свою противоправную деятельность, тогда они размораживаются. И если он доказывает, что он не причастен. Ну, условно говоря, если есть какой-то актив гражданина России в Украине, и он будет заморожен, если нам удастся этот закон принять, какой-то, не знаю, завод, допустим, да, он в рамках санкционной процедуры вводится временная администрация и накладывается запрет на управление этим активом со стороны акционеров, бенефициаров российских. Если этот человек приезжает сюда, открыто доказывает, что он не помогал «Русской весне», не аффилирован с Кремлем, с «Единой Россией», с партиями антиукраинскими, с ФСБ, наоборот, ведет там оппозиционную деятельность, финансирует, я не знаю, ну, кого, да, фонд «Другую Россию» какую-то, условно говоря. Я не специалист в российских движениях. Да, или там помогал тайной Украине, или просто нейтральное лицо, он просто бизнесмен. Тогда эти активы размораживаются. Поэтому здесь все-таки, когда мы говорим о русском бизнесе, о российском бизнесе, который может принимать участие в оккупационных процессах, здесь есть определенный вот этот категориальный аппарат, который можно прописать. Когда мы говорим об украинских гражданах, коллаборантах и пособниках оккупации, здесь, конечно, должна включаться правоохранительная система. СБУ, Генеральная прокуратура, ну и прочие органы, которые, к сожалению, часто у нас работают несовершенно.
Если мы говорим о российском олигархическом бизнесе, как и украинском олигархическом бизнесе, тот бизнес, который позволяет получать сверхприбыли и оказывать политическое влияние, это, как правило, бизнес либо полузаконный, либо незаконный. Если мы говорим о выводе средств, о возможности вывода средств, о заработках на избежание каких-то налоговых вещей, на избежание каких-то пошлин и так далее, это все незаконные вещи. И русские, в том числе в Украине, зарабатывали на абсолютно незаконных вещах благодаря коррумпированности украинской власти. Если эту историю изменить, и если не позволить зарабатывать и получать сверхприбыли полузаконным и незаконным путем, российские олигархические группы перестанут иметь политическое влияние, потому что у них в Украине не будет денег.
Я напомню, что у нас в программе участвует народный депутат Украины Сергей Высоцкий, журналист Сергей Щербина, ведет программу «Дороги к свободе» Виталий Портников. Тут какая на самом деле особенность есть? Почему, в принципе, позиция Сергея Щербина, она более, я бы сказал, соответствует той реальности, в которой мы вообще находимся? В том, что бизнес на постсоветском пространстве подчиняется иным законам, чем бизнес в цивилизованном мире. Почему в Евразийский экономический союз можно вступить без всяких условий и условностей? Просто заявить, типа ты уже там. А для того, чтобы вступить в Европейский союз, нужны годы. У многих стран от 15 до 25 лет ушло. И это многим в Украине, кстати, сейчас не нравится, когда это говорится. Вы знаете, да, годы уйдут на вступление. Почему? Да, потому что нужно выполнить целый ряд условий, критерии, исключающих коррупцию, исключающих откаты, исключающих псевдоаукционы, которые привели к обогащению большей части российских олигархов, даже условно-демократических, исключающих участие власти в распределении собственности, исключающих создание преступных сообществ на месте олигархических группировок. И таких примеров можно привести огромное количество. Мне кажется, что главная заинтересованность России в режиме Януковича и в том, чтобы не произошло никаких изменений после Майдана, в том, что те люди, которые в России зарабатывают огромные деньги, не способны их зарабатывать как цивилизованные бизнесмены.
В нашем случае, если мы говорим о Евросоюзе и европейских правилах, это свод правил. Если мы говорим о Евразийском союзе, это понятийное соглашение. Вот в этом есть большая разница, потому что мы двигаемся в рамках понятийного соглашения.
Здесь для меня, как для практика, а не для теоретика, да, важен несколько другой аспект – этапности. Я согласен, что в принципе, если бы была волшебная палочка, которая позволит превратить Украину завтра в абсолютно институционально самодостаточное, некоррумпированное государство, то есть, ну, простая ситуация, она может быть не морально не идеальна, да, с точки зрения этики и так далее. Но это реальная ситуация, которую мы прошли в 2014 году, весной 2014, когда, условно говоря, были олигархические силы антиукраинские, которые инвестировали в так называемую «русскую весну», имели под собой некие бизнес-схемы совместные с Россией, и были такие же по своим моральным качествам олигархические, либо бизнес, либо даже криминальные силы, которые инвестировали деньги, средства, оргусилия в сохранение украинской государственности. Для меня первично все-таки сохранение оболочки государственной, потому что только сохранив государственную оболочку, любом, то есть будь она коррумпированной более или менее, будь она менее модернизированной или более модернизированной, только сохраняя государственность, мы можем двигаться вперед. Есть силы, которые настроены сдержать модернизацию в Украине. Это многие украинские олигархи, не выступающие на стороне России. Это некоторые политики украинские, многие украинские политики. Части общества ретроградные по своей сути. Но они по сути своей, по форме не антигосударственны. Но есть пласт бизнеса, олигархов, связанных с Кремлем, с Россией, сетей так называемых гражданских, политических партий, которые антигосударственны. И цель которых не паразитировать, условно говоря, ну не зарабатывать деньги каким-то там полулегальным способом, как это делается на протяжении лет многими людьми, а уничтожить украинскую государственность. И вот все-таки первейшая угроза – это уничтожение государственности. Если есть люди, которые готовы инвестировать время, деньги, людей, структуры свои, как Медведчук, опять же, повторяюсь, в то, чтобы уничтожить украинскую государственность…
Вот тут, понимаешь, Сережа, есть логическое следствие из того, что ты говоришь. К сожалению, если мы вот сохраним государственность и свод правил останется тем же самым, который был при Януковиче, это да, мы придем к тому, что Техас будут грабить техасы. Но от этого слова «грабить» из этой формулы не уйдет.
Я бы сказал, что невозможно техасцам здесь грабить Техас без поддержки Москвы. Да. Потому что, опять-таки, это слишком узкий рынок.
Если мы отрезаны от России, мы вынуждены импортировать и заключать договоры с Европой. В том числе там транзит какой-то, да, альтернативные пути транзита продумывать. Это же как соглашение об ассоциации в экономической части. То, чтобы войти на европейский рынок, мы были вынуждены согласиться. И многие соглашались, и в Раде я же видел все эти мытарства, как люди качались, как они хотели за много голосовать, потому что им удобнее работать в старой парадигме. Они там бизнесмены, ну, в Верховной Раде сидят крупные бизнесмены, они там мои соседи.
И мелкие, да, разные бизнесмены.
Да. И им, конечно, это было некомфортно, но они были вынуждены голосовать за изменения в рамках соглашения в ассоциации с ЕС, в том числе в ее бизнес-части, потому что тогда они вообще останутся без рынка. Они не смогут не импортировать ни в Россию, потому что у нас торговые войны с Россией понятные, постоянные, а в Европу их просто не допустят, потому что не следуют правилам.
Послушай, ситуация очень простая, потому что это как в России, так и в Украине бизнес, который имеет прибыль, который хорошо себя чувствует, не может, не умеет зарабатывать. Он умеет, условно в кавычках, зарабатывать только на государственном бюджете, только оттуда появляется сверхприбыль.
Вот Украина подпишет соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, но для России на самом деле выгодно, потому что благодаря Украине откроются ворота для России бизнеса в Европу. Ну, кстати говоря, такие же ворота, какие открывались, например, когда балтийские страны вступали в Европейский Союз. А потом оказалось, что это никакие не ворота, потому что российский бизнес не готов действовать по правилам.
И столько не готовы,
сколько не умею. Совершенно верно.
Это обоюдоострый меч. С одной стороны, мы должны защищать Украину от фактически оккупационных сетей, в том числе и бизнес-сетей. С другой стороны, мы должны демонополизовать экономику, и в том числе энергетический сектор, то есть принять третий энергопакет. Я являюсь сторонником, хоть там даже в фракции, в которой я состою, там не все разделяют это мнение, что нам нужно дробить нефтегаз Украины, нам нужно демонополизовать рынок, нам нужно приватизировать.
Не только в этом, это только в этом проблема. Знаешь, я за 15-й год посмотрел рейтинг Forbes. Да, каким бы он ни был, там есть много вопросов, но суть не в этом. Да. Посмотрел список крупнейших, 200 крупнейших компаний. Знаешь, что выходит на первое место?
Нефтегаз.
Нет, сельскохозяйственный холдинг. Расскажи мне, какая развитая страна полностью аграрная?
Ну, это другой вопрос.
Но можно ли назвать эту страну развитой? Она развивающаяся.
Она развивающаяся,
а развивающаяся стране это вполне реально.
И тем не менее, при этом агрохолдинги – это не олигархический бизнес, это не схема, это не Роскоронерго, это некий реальный сектор, который в том числе, знаете, я же вижу этих аграриев в Раде, они были вынуждены, да, жать кнопки законные в рамках евроинтеграции, потому что тогда для них открывался рынок, а тот рынок был уже закрыт. Они не являются, то есть они бы хотели, конечно, это крупные агрохолдинги, это люди, которые думают прежде всего о своем кошельке, я их прекрасно знаю, и они бы хотели, конечно же, пастись на господдержке, на льготных режимах дальше, но просто ситуация меняется, и они, как люди, которые не являются все-таки точкой монопольной концентрации, то есть не один олигарх, который там, не условно говоря, не один Фирташ, который управляет всем транзитом газа. В Украине, ну, на тот момент Януковича, собственно говоря, такой процесс и был, что один Фирташ курировал чуть ли не всю газовую отрасль в Украине. Да? Они все равно вынуждены договариваться между собой, подстраиваться под правила Евросоюза, что-то лоббировать, да, но власть может навязать им свою политику.
Им так, создается некий рынок, я понимаю.
Да, поэтому...
Взамен того рынка, который они утрачивают, потому что, опять-таки, вот они в России имели рынок, эти украинские бизнесмены. Но нужно понимать, что рынок в России это всегда коррупционный рынок. Почему, говорим, вы знаете, вот сейчас есть проблема там с давлением западного бизнеса на свои правительства о том, что нужно отменять санкции против России. А вот возникает вопрос, это вообще бизнес, точно? Вот эти вот люди, они же на самом деле привыкли в России договариваться. если одни приходят на рынок, других уже не пускают, потому что это вопрос взяток, это вопрос договоренности, когда большой бизнес, вопрос договоренности с Кремлем. Иначе как ты туда попадешь? И поэтому эти люди заинтересованы в легких деньгах. Они не совсем бизнесмены. Конечно, люди, которые сотрудничают с Россией, не бизнесмены. Надо правду сказать.
Далее, я не крупный специалист, но я догадываюсь, что Россия – это такая большая, очень ресурсно богатая Украина времен Януковича.
Не, я думаю, что
но гораздо более структурированная.
Более структурированная, более богатая, с энергетикой,
да, очень
с более жесткими гарантиями.
Но смысл работы тот же самый. Пока ты не договорился там в администрации президента, ты не работаешь. Когда тебе дают зеленый свет, тогда ты работаешь. Когда ты заносишь, пока ты удобен, ты работаешь.
Они Путина царем называют.
Ну, можно договариваться с администрацией президента, можно договориться с региональными администрациями, если ты поменьше бизнесмен. Но ты уж понимаешь, если ты договорился с губернаторами, тебе...
Любому.
У тебя есть завод, а есть прекрасные примеры, помните, с компанией IKEA. Это же замечательный пример. С компанией IKEA известна тем, что она отказывается от взяток. Одна. И вот в Украине нет этой компании, да? Это вот уровень коррупции. В Украине нет IKEA. А в России компания IKEA так и не смогла построить магазин, когда она начала открываться в городе Москва. Она построила его в Московской области, потому что в Московской области, было выгодно. Такой магазин действительно серьезно наполняет бюджет, потому что это огромные обороты. А город Москва, несмотря на то, что вроде бы тоже...
Сумасшедший рынок.
Не пустил. И этот магазин существует на границе города Москва и Московской области, потому что сама Лужковская Москва была коррупционно емким регионом в таком
разрезе. А дальше вопрос, если они его пустят, им надо переписать правила для всех остальных.
Конечно.
А правила работают.
Естественно.
И позволяют получать деньги.
Когда вы видите там какую-нибудь западную марку там где-нибудь там в городе Москва, вы должны понимать, что владельцы этой западной марки, вы это никогда не докажете, но они дали взятки. Они поддерживают российскую коррупцию, вот и все. И здесь то же самое. Давайте говорить, что здесь никто просто так на рынок не приходил. Вот с этим что-то надо делать. Поэтому, возможно, эти российские бизнесмены здесь и держатся, потому что они умеют давать деньги.
Была хрестоматийная история про компанию Shell и Chevron, которые подписывали соглашение о добыче сжиженного газа в Украине. Они 10% вынуждены были отдать компании, некой компании, как все понимали, что это компания Янукович. Что это легализация
самая отката. Замечательная история была со строительством пресловутого моста в Крыму. Ведь этот мост на самом деле задумывался, как сначала его хотел строить Юрий Михайлович Лужков, но как-то у него не получилось. А потом к соглашению об этом строительстве пришли в последние недели Майдана. Помните, ведь это был пакет финансовая помощь Украине и строительство моста. И тогда говорили, что строить этот мост с украинской стороны будут структуры, аффилированные с семьей президента, с Александром Януковичем. Нельзя сказать, как бы это произошло, но было совершенно очевидно, писалось тогда в медиа, что это такая взятка, потому что на тот момент это была хорошая возможность заработать. На самом строительстве неизвестно вообще, возник ли бы мост, и возник ли он сейчас.
Но процесс строительства
собирались запустить.
Вот в этом и проблема Украины. Никто никогда не работал на результат, все работали на процесс. Потому что в процессе появляются деньги, а деньги в результате зарабатывают мы не умеем. В этом тоже беда.
Но, опять-таки, можно ли остановить этих российских бизнесменов и олигархов, если они так глубоко пустили корни в самую почву украинской коррупции?
Я думаю, что можно. Но для этого нужно, чтобы это требование, оно стало одним из основных политических требований. Поэтому-то мы свою деятельность со стороны гражданской сети «Вильные люди», «Свободные люди», это, корректно по-русски это сказать не получается. Не «Свободные люди» и «Невольные люди», это нечто среднее. Мы пытаемся пропагандировать акциями прямого действия, которые увязываются с некими законодательными инициативами, с нашей административной работой как парламентариев, с нашими исками в прокуратуру, в другие органы. Вязать акции прямого действия, протестную активность с тем, чтобы превратить и показать обществу и украинской власти, нашим лидерам политическим, мы рядовые депутаты, мы далеко не лидеры всеукраинского масштаба политического, мы не президент, не премьер-министр, и так далее. И доказать, что это очень важная тема. Эта тема должна стать общественно значимой. И тогда, когда она станет общественно значимой, судя по опыту украинскому, она вполне может быть реализована. Может быть, не до конца, но что-то уже получается. Знаете, то мы внесли там фамилии некоторых людей в санкционные списки. Сейчас их То есть это не делалось 2 года, чтобы вы понимали. Санкционный комитет, пока мы не качнули ситуацию с Кисаевым, с Бабаковым, по акциям прямого действия, митингами, пока мы этого не сделали, санкционный комитет не собирался 1,5 года. Мы фактически давлением на органы власти и своей позиции какой-то просто в диалоге внутривластном.
Бабаков здесь держал целый российский информационный центр накануне Майдана. Здесь была целая группа людей, занимавшихся информационными диверсиями.
Мы добились того, что был созван санкционный комитет, что он взял эти документы на рассмотрение. Сейчас они переданы в профильные силовые структуры для заключения. И, в принципе, я надеюсь, что к концу весны мы можем вполне прийти к реальным санкциям в отношении ряда этих людей. Там Бабакова, Кисаева, некоторых других. Это будет первый реальный результат, условно говоря, за год по борьбе с крупным олигархическим российским бизнесом, но не просто с торговыми войнами, взаимными с Россией. Поэтому, в общем-то, если мы подключаем такую триаду гражданского общества, лидеров общественного мнения и политиков, то в этой триаде можно протесты лидера общественного мнения, политики, в этой триаде можно вполне это реализовать.
Пожелаю вам успеха. Напомню, что в нашей сегодняшней программе участвовали народный депутат Украины Сергей Высоцкий. Спасибо, Сергей. И журналист Сергей Щербина. Спасибо, Сергей. Спасибо, что были с нами сегодня. Провел эту программу для вас сегодня Виталий Портников.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали.